городской наблюдатель.
В эфире «Радио России Санкт-Петербург», программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наше путешествие по дворцам Петербурга.
Да, вот мы рассказывали о великокняжеских дворцах, о дворцах, принадлежащих знатнейшим семействам, Юсупову, Шереметьеве. А начать-то, наверное, надо было с самого первого дворца Петербурга. И это, как ни странно, не царский дворец. Так что отправимся на университетскую набережную, дом 15. Дворец построен в XVIII веке и принадлежал сподвижнику Петра Великого Александру Даниловичу Меншикову.
Ну, кому ж как не ему первому строить.
Это было первое каменное здание такого размера в Петербурге. Ну и, конечно, дворец был центром общественной жизни Петербурга. Как ни странно, именно дворец Меншикова, а не царский дворец. Казалось бы, так положено, да? Здесь проходили приемы послов, ассамблеи, всякие празднества по случаю крупных событий. Ну, конечно, это был дворец генерал-губернатора Петербурга. Это был человек настолько близкий Петру, насколько может приблизиться к царю вообще любой человек. Как известно, у царей друзей не бывает.
Сразу Толстой вспоминается и Меншиков с пирожками.
Да, очень точно я характеризовал Меншикова в поэме «Полтава» Пушкин. Вот пишет: «Сии птенцы гнезда Петрова, в племенах жребия земного, в трудах державства и войны, его товарищи, сыны, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастье баловень безродный, полудержавный властелин». То есть все птенцы гнезда Петрова названы, а о Меншикове только «счастье баловень безродный, полудержавный властелин». И вообще это чистая правда. О происхождении Меншикова так чего толком неизвестно. Вроде бы его отец Данила был человеком низкого звания, кем-то вроде конюха. И оставшись без отца, мальчик Алексашка торговал на улице пирогами с зайчатиной. Ну, о том, как он попал ко двору, познакомился с Петром, тут разные версии.
И легенды.
Да, вот что пишет историк Николай Иванович Костомаров. Мальчишка отличался остроумными выходками и балагурством, что было в обычае у русских разносчиков. Этим он заманивал к себе покупателей. Случилось ему проходить мимо дворца знаменитого и сильного в то время Лефорта. Увидев забавного мальчика, Лефорт позвал его к себе в комнату и спросил: «Что возьмешь за всю свою коробку с пирогами?» «Пироги извольте купить, а коробки, без позволения хозяина, я продать не смею», – отвечал Александр. Так звали уличного мальчика. «Хочешь у меня служить?» – спросил Валефорт. «Очень рад», – отвечал тот. «Только надо бы отойти от хозяина». Лефорт купил у него все пирожки и сказал: «Когда отойдешь от пирожника, тотчас приходи ко мне». С неохотой отпустил пирожник мальчика и сделал это только потому, что важный господин брал его в свою прислугу. Меншиков поступил к Лефорту и надел его ливрею. Ну, такое ощущение, что Костомаров при всем присутствовал. Так уж он излагает. Дальше Меншиков привлек внимание юного Петра и постепенно стал для него и оруженосцем, и участником всех его начинаний.
Тем более, что они сверстники.
Да, почти. Меншиков безотлучно находился при царе, он сопровождал его в поездках по России и в азовских походах, и в знаменитом Великом посольстве в Западную Европу. Ну а после смерти Франца Лефорта Меншиков стал первым помощником Петра. Оставался его любимцем многие годы. Недаром. Острый ум, прекрасная память, очень энергичный и всегда делал все порученное ему сорвением. И главное, умел хранить тайны, как никто другой. И к тому же ему нередко удавалось смягчить вспыльчивый характер Петра. Он был храбр, во время Северной войны уже командовал крупными силами пехоты и кавалерии, отличился при осаде и штурме крепостей, ну и во многих сражениях тоже. Стал первым генерал-губернатором Петербурга, руководил строительством города, Кронштадта, корабельных верфей. Вот помните, да, Меншиков бастион Петропавловской крепости. Он наблюдал за его строительством. И вот роскошный по тем временам дворец строится не для царя, а для генерал-губернатора. Но сначала на участке возводится деревянный посольский дворец. Он стоял не там, где сейчас дворец, а в глубине сада. И к нему от Невы был выкопан канал. И вот в 1710 году здесь пышно праздновали брак племянницы царя Анны Иоанновны с герцогом Курлянским. Ну и здесь же проходила такая потешная свадьба карлика-царя. Каменный дворец появился позже. Он немножко напоминает голландские здания той эпохи, но, конечно, имеет итальянские черты. Архитектор каменных палат, как его называли, Джованни Мария Фонтана. Он начал строительство в 1710 году, а после его отъезда строительство продолжил Готфрид Иоганн Шедель. Кстати, когда-то рядом с Меншиковским дворцом стояла Воскресенская церковь со шпилем. Шедель пристроил к главному зданию западный корпус и начал строить симметрично-восточный. Когда-то усадьба Меншикова занимала всю территорию, от Большой Невы до Малой. И за дворцом был устроен огромный красивый регулярный сад, ну и, конечно, как полагается, имелся огород. В саду проходили праздничные приемы. Кстати, здесь праздновалось заключение нештатского мира. Давали грандиозный маскарад. Ну а вдоль Малой Невы расположились служебные постройки. Есть описание дворца, вот Вебер описывает. Дом князя возведен из кирпича в 3 этажа в итальянском стиле и крыт большими железными листами, окрашенными в розовый цвет. В доме много покоев, все с дорогой обстановкой и прежде всего украшены множеством серебряной посуды. В среднем этаже находится большой зал, в котором обычно устраиваются большие праздники и изысканные свадьбы князей или бояр. Вот, казалось бы, все дано Меншикову, да? Высокие посты, богатство, царская милость. Но Александр Данилов взорвался. Как говорится, перепутал казенные деньги со своими. Воровство его приняло настолько крупные размеры, что даже благоволивший к нему Петр устал прощать своего птенца. В 1724 году Меншиков потерял несколько высших должностей, дело шло к суду, и только смерть Петра в 1725 году спасла его. А правда, может быть, Петр в очередной раз простил бы его. Ну, кто знает.
Но уже наследники не простили.
Смотри, какие наследники. Потому что после смерти Петра Меншиков возвел на престол вдову царя Екатерину.
Ну, чуть позже, да.
Да, и при ней он стал фактическим правителем страны. Но Екатерина себя не утруждала особо государственными делами. Правда, и прожила недолго. И вот на престол взошел внук Петра под именем Петра II. Это сын царевича Алексея Петровича, между прочим. А на смертном приговоре Алексею Петровичу первой стояла подпись Меншикова. Ну, поначалу Меншиков сохранил свое влияние, даже обручил свою дочь Марию с юным императором, кстати, против ее воли. Однако он недооценил своих недоброжелателей. Когда сильный надолго заболел, враги подсуетились, и Меншиков потерял все, кроме жизни. Умер он в ссылке в Березове, там же умерла его дочь Мария, чуть не ставшая русской императрицей. В Березове Меншиков сам построил себе деревенский дом с несколькими верными слугами и церквушку. Ну и говорят, что он так комментировал свою жизнь. С простой жизни начинал, простой жизнью закончу. Умер он в 1729 году, похоронили его у алтаря, построенной его руками церкви, но много лет спустя река Северная Сосьва смыла эту могилу. И вот осталась нам только картина Сурикова «Меншиков в Березове» и еще строчка Михаила Кузьмина. «Декабрь морозит в небе розовом, нетопленный мрачнеет дом, а мы, как Меншиков в Березове, читаем Библию и ждем». Да, что было дальше со дворцом? Ну, после смерти Меншикова его, естественно, конфисковали и отдали сухопутному шляхетскому корпусу, позднее первому кадетскому. Конечно, дворец достраивался, перестраивался. Вот в конце 1740-х годов по проекту Трезини к левому флигелю дворца пристроили еще один корпус. Потом его удлинили по кадетской линии. В 60-х годах того же века было закончено строительство правого флигеля дворца. Ну и вот, конечно, жалко, но великолепный Меншиковский сад погиб, и оранжереи, и цветники, и фонтаны, и статуи, и лабиринты. Но с дворцом Меншикова связана не только история самого Меншикова. Вспомним, что в конце 1740-х годов кадеты шляхетского корпуса организовали театральный кружок и разыграли русскую трагедию Хореев, бывшего воспитанника корпуса Сумарокова. Но об этом узнала императрица Елизавета, она была любительницей таких затей, и в одном из залов императорского дворца спектакль повторили. Императрице очень понравилось. Она лично посылала парчу на костюмы исполнителей, украшала их бриллиантами, румянила и клеила мушки исполнителям главных ролей. Театр просуществовал 2 года и дал более 30 спектаклей в императорском дворце. Вспомним, что начиналось все в Меншиковом. Кстати, Меншикову дворец поучаствовал в истории русского футбола. Вот одна из официальных дат рождения петербургского, ну, значит, российского, конечно, футбола, это 13 сентября 1898 года. В этот день на плацу 1-го кадетского корпуса на Васильевском острове состоялся матч футбольных команд Санкт-Петербургского кружка любителей спорта и Санкт-Петербургского кружка футболистов. Ну, правда, есть другие мнения на этот счет, и называют все-таки годом рождения футбола нашего 1897 год. Да, ну, конечно, надо вспомнить 1917 год. С 3 по 4 июня в здании бывшего кадетского корпуса проходил первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Вот знаменитая «Есть такая партия» было произнесено именно здесь. После революции здесь размещались различные курсы, первая Петроградская пехотная школа, военно-политические курсы, так сказать, и т.д. и т.п., как говорится. Ну а сейчас Меншиковский дворец – музей, он прошел реставрацию, немножко врос в землю, ну, не столь высок, как раньше. Вот на углу Кадетской и набережной солнечные часы. Правда, у меня определить по ним время не получилось, может, я чего-то не знаю. И вот вспоминается, конечно, стихотворение Анны Ахматовой. Ну, извините мое французское произношение. «Ленинград в марте 1941 года. Кадран-соляр на Меншиковом доме, подняв волну, проходит пароход. О, есть ли что на свете мне знакомей, чем шпили блеск и отблеск этих вод? Как щелочка темнеет переулок, садятся воробьи на провода. У наизусть затверженных прогулок соленый привкус. Тоже не беда». Заметьте, март 1941 года. До начала войны оставалось несколько месяцев.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.